Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Жизнь, она многовариантна, и не получится всех привести к какому-то единому стандарту, единственно верной модели поведения, в том числе и в сфере распределения обязанностей в семье. И сегодня мы встретились с вами на прямом эфире «Женщины и деньги» с Юлией Мишариной, экспертом в теме женского достоинства, автором курсов и книг для женщин. И сегодня мы продолжим говорить о видах распределения бюджета в семье, и также наши гости ответят на ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро всем.
Мы на прошлом эфире с вами разбирали уже несколько видов распределения бюджета в семье. Сегодня мы хотели поговорить про семейный бизнес. Я предлагаю начать с разбора этого вида.
Да, вот много было вопросов по прошлому эфиру, и сегодня вот мы сначала поговорим про семейный бизнес, и затем будем много, не так как в прошлый эфир, будем много времени уделять вопросам от наших дорогих слушателей. Что касается семейного бизнеса, это самая такая спорная тема, потому что многие люди говорят, что вот классно, давайте вместе, вы команда, семейный бизнес. Кто-то говорит, что нет, это ужасно, это разрушает семью и все такое. Вот где же найти правду? Сегодня мы, собственно, будем разбирать. В принципе, такое сделаю небольшое вступление. Семейный бизнес — это довольно частое явление, и в моей жизни тоже у нас с мужем семейный бизнес, и поэтому у меня есть опыт. У меня есть опыт меня, у меня есть опыт моих друзей, есть позитивный опыт, есть негативный опыт. Поэтому тут нужно разбираться в подводных камнях и вообще в сути. В сути, что такое семейный бизнес? Я могу сказать так, если говорить коротко, то семейный бизнес имеет смысл делать тогда, когда вы не можете его не делать. Если вы можете его не делать, то лучше его не делать. Но если вы не можете не делать семейный бизнес там, с мужем или вообще всей семьей, то вам нужно его делать, и это будет офигенно. И я расскажу вам, как это сделать, чтобы у вас все получилось. В каких случаях вы не можете не делать семейный бизнес? В каких случаях стоит начинать делать семейный бизнес? Если вы... Тут есть несколько факторов. Я о них расскажу сейчас. Если вы реально на одной волне со своим, ну, допустим, с мужем, да, или с женой, если вы на одной творческой волне или на одной бизнес-волне, на одной социальной какой-то деятельности, если вы горите какой-то одной идеей, одной миссией, вот прямо она вас очень сильно сплочает, и вы чувствуете, что у вас очень сильная синергия, именно вот не вокруг просто любви, да, есть же совместимость разная у пар. И есть совместимость на уровне там романтических отношений, на уровне быта, на уровне взаимопонимания, там, на уровне путешествий, хобби. А есть такие пары, в которых очень сильна совместимость именно вокруг какого-то проекта, какого-то дела, какой-то идеи. Это может быть какая-то благотворительная миссия, социальная деятельность, или это может быть работа. Если у вас есть вот такая вот общее какое-то дело, общая миссия, которой вы горите, и вы чувствуете друг от друга синергию, в таком случае для вас семейный бизнес, семейное дело — это ваша история. И для того, чтобы перестраховаться, я советую всегда проверить у астролога, провериться, есть ли у вас совместимость на партнерство. Потому что, как я уже сказала, может быть суперклассная там сексуальная совместимость или семейная, вы там вместе воспитываете суперклассно детей, вы вместе строите быт и так далее, и так далее. Но у вас может не быть совместимости в деловом партнерстве. И это очень часто случается. Я вижу такое, когда офигенная пара, очень у них все хорошо, там у них классная семья, они любят друг друга, но потом они такие, типа, давай сделаем семейный бизнес, и все. На этой почве они переругались, и вообще отношения разрушились, семья развалилась почти, потому что не всем вариантам отношений подходит такой формат, как семейный бизнес, как общее дело. Не у всех есть на это, опять же повторюсь, совместимость. Поэтому мой совет, во-первых, почувствуйте сами, горите ли вы, получается у вас или нет, есть ли у вас энергия, и плюс всегда хорошо перепроверяться. Я вообще считаю, что астрология, если это действительно хороший квалифицированный астролог, то он может вам очень сильно помочь, очень сильно облегчить вам муки выбора, сомнения, и объяснить, и рассказать, есть ли у вас, будет ли у вас что-то получаться вместе, хорошая ли у вас совместимость, будете ли вы понимать друг друга, поддерживать, или наоборот, это станет причиной вашего раскола, ваших отношений. потому что я уже еще раз повторю самую важную мысль, что не всем вариантам отношений подходит именно семейный бизнес.
Да, это очень интересная вещь, и я бы хотела спросить, вот как правильно выстраиваются отношения в таком семейном бизнесе, то есть есть ли какое-то более-менее адекватное для женщины и для мужчины место в нем, роль какая-то?
Да, вот хороший вопрос, спасибо. Есть разные распределения ролей внутри партнерства, внутри команды, в принципе. Роли можно распределять по-разному, исходя из чего? Не исходя из того, что какой-нибудь лектор или в какой-то книге написано, что так правильно, а так неправильно, а исходя из вашей с мужем природы, вашей или вашей с женой природы. То есть, допустим, несколько вариантов рассмотрим. Есть вариант, когда мужчина, он лидер, он такой, например, глава, как директор, а женщина, она как бы как секретарь, как его помощник. Есть варианты, когда женщина-муза, женщина придумывает, там, я придумываю шить платьюшки, я придумываю варить мыло с цветочками, прозрачное такое, я придумываю там писать книги классно пишу или музыку записываю. То есть женщина, она как творческая, такая творческая муза, воплощение вот этого вот душа какого-то проекта. А муж, он как бы не особо творческий, но зато он очень круто может продвигать идеи, может создавать проекты. И очень известный пример, это, например, семья Валяевых, все их знают, я думаю, 100%. То есть Оля, она делает творчество, она делает книги, но, конечно, она очень много работает, не будем говорить, что она такая, типа, я девочка, я сижу, ничего не делаю, пишу книжечки. Нет, она тоже очень много работает, но она работает в сфере создания продукта. Муж работает в сфере упаковки и продвижения продукта. И каждый на своем месте, и каждый кайфует. Почему? Потому что каждый занял свою природу. Есть в бизнесе такой термин, который мне очень нравится, человек-продукт и человек-продажник. То есть я человек-продукт, что это означает? Я умею создавать какой-то продукт. Я ни понятия не имею, как его надо продавать, как его надо там упаковывать, как там Инстаграм этот создавать, боже, как находить клиентов, как надо вообще позиционировать себя. Там, вот, я вообще ничего не знаю, я просто умею офигенно там писать картины или офигенно рисовать. Ой, рисовать, шить, допустим. Или там я пишу классные книги. И мне нужен второй партнер. Второй партнер называется человек-продажа. Он не умеет создавать что-то сам. То есть он, например, ну нет такого, что вот я там обожаю писать книги, или там я обожаю делать массаж, или я очень классный врач. У него нет такого, он не умеет ничего создавать самостоятельно, но он может взять какого-то человека-продукта, какого-то создателя, и помочь ему упаковаться и продвигать его. То есть таким образом вы как пазлы складываетесь и закрываете то, что один умеет, а второй не умеет, то, что второй умеет, а другой не умеет. И таким образом получается очень классный симбиоз. Это то, что мы часто на самом деле видим в семейных бизнесах, когда один умеет что-то круто, второй умеет круто другое, и вот у них получается такой вот трансформер крутой, и они вместе делают классный семейный бизнес. То есть это как раз вариант, когда жена муза воплоти, такая вот муза-создатель, а мужчина все это продвигает, весь этот технические стороны, бизнес, машина, потому что это на самом деле недостаточно быть талантливым человеком для того, чтобы сделать на этом деньги, нужно огромный объем работы, может быть, даже больше, чем просто создать что-то. И есть и другой вариант, наоборот, когда муж творческий человек, или муж, например, классный психолог, муж классный врач, муж классный писатель, кто угодно. А вы, как жена, вы, например, или муж, вот есть кондитерская в Москве, ему на кейк, и вот, ну, может быть, многие из них знают, это наши знакомые, вот там муж делал классно очень торты, на чем они начали, муж делал очень крутые торты, классно готовил, жена, она как бы очень круто разбиралась в маркетинге. И она начала делать Инстаграм для него, как бы под его маленькую такую домашнюю кондитерскую, про торты, про там вот это все, я детали не знаю. И сейчас это все выросло в огромный цех с кучей людей, с известностью на всю Россию и с большим производством. Почему? Потому что муж умел круто делать одно, жена взяла на себя рекламу и какие-то такие вот менеджерские продвигательные вопросы. И на самом деле это тоже очень рабочая схема. Есть один писатель, я всегда забываю его имя. Кажется, это Сальвадор Дали. Но вот сейчас вот пусть слушатели, они меня поправят. Он был гениальным... Ой, не писатель, художник. Он был гениальным художником. Но он абсолютно был как бы часто, очень часто творческие люди. Они могут быть немножко неадекватные в внешнем мире. Они могут немножко не понимать, как действуют процессы, как выстраивать отношения с людьми, как куда там нужно в нужное время попасть, как нужно, ну, короче, как себя продвигать, как продать свои картины, допустим. И вот он был таким, знаете, гением немножко в своем каком-то мире. И он встретил женщину, он женился на ней. Была его жена, я не помню, как ее звали. Она была старше, чем он. Пожалуйста, кто помнит, был ли это Сальвадор Дали или кто-то другой, напомните мне. И она стала его, как бы в то время это не было такой профессии, но сейчас мы бы это назвали пиар-менеджер-маркетолог. Что она делала? Она начала развивать его социальные связи, водить его на разные там светские приемы, на разные показы, начала показывать его картины, продвигать через высший слой общества. Короче, она начала его продвигать всеми способами, и именно благодаря ей, благодаря тому, что вот она его так продвигала, он стал очень известным и востребованным, и так далее, и так далее. То есть это рабочая схема во все времена. И если вы... Задача в чем? Задача в том, чтобы почувствовать, какие твои сильные стороны, какие сильные стороны твоего партнера. Вот. Сложнее, когда вы оба такие два творческих человека, и... но вы не знаете, что с этим делать, вас никто не продвигает. В таком случае вам нужно найти кого-то со стороны привлечь, кто мог бы стать для вас таким вот продвигателем. Да, вот мне уже написали, что это Сальвадор Дали и его жена Гала. Спасибо большое. То есть это вот разные-разные варианты, как может разделяться, как может происходить разделение ролей в бизнесе. Или, например, жена — это публичный человек, жена, она такой, как бы, имеет вкус, имеет расположенность какой-то, ну, быть на виду. Короче, яркая социальная какая-то деятельность. А муж, он вообще не любит светиться, он такой, знаете, серый кардинал. И он в деле выполняет абсолютно все технические, всю техническую сторону, то есть прям закрывает все. А жена — это как бы личный бренд, так или иначе, в той или иной форме. И многие люди критикуют, что вот, вы такая крутая звезда, а муж в вашей тени, а муж ничтожество там, а муж подкаблучник. То есть могут возникать такие сомнения, когда ты смотришь на подобные пары со стороны. Но на самом деле здесь какой ключевой момент? Нужно смотреть на то, занят ли каждый из вас по своей природе, из партнеров, да, по своей природе, и счастлив ли он. Потому что далеко не всем людям и далеко не всем мужчинам нужна известность, нужна публичность, нужна узнаваемость, там, статус, яркость и так далее. Есть огромное количество людей, которым очень комфортно находиться как бы немножко в тени, но не в тени, типа в чьей-то тени, а просто не быть известным, не быть как бы на виду. Они кайфуют от того, что они спокойно, очень круто делают свою работу, они гениальны в этом, это их сильная сторона. И поэтому вот надо найти, надо не думать, что вот есть идеальный вариант вот такой, и других нет. Надо почувствовать себя, почувствовать свои задачи, свои сильные стороны, свою миссию, почувствовать своего партнера, ну, чтобы партнер тоже себя почувствовал, соответственно, и найти тот формат, в котором вы можете собраться как трансформер идеально и стать одной очень крутой, одним крутым проектом, одной как бы махиной такой очень мощной. И тогда, когда каждый будет на своем месте, каждый будет силен, и каждый будет вдохновлен, каждый будет в восторге. И вам будет все равно, кто там что говорит, кто там что делает, потому что вы будете делать очень крутой результат. Вот это что касается разных вариантов разделения ролей в семейном бизнесе.
Спасибо большое, очень интересно. И вот такой вопрос пришел. Обычно вижу, что в семейном бизнесе женщина такая фея-создательница какого-то продукта, а муж как менеджер. Но все равно кажется, что как будто главное в этом женщина, а муж помогает. И очень часто жена может чуть-чуть зазнаться, что ли, по отношению к мужу. Как этого не допустить?
Ну, в принципе, я ответила минуту назад на этот вопрос, что это не так, главное, чтобы каждый был удовлетворен на своем месте. И я вам скажу, что не обесценивайте роль технических директоров, упаковщиков и так далее. Я предлагаю вам пошить какое-нибудь платье или придумать какое-нибудь произведение, там, написать какую-то книгу или там, песню написать, или написать какую-то картину. И просто посмотреть, получится ли у вас вообще что-то сделать, какой-то огромный бизнес, который будет приносить миллионы, и который будет и работать как система, ежемесячно приносить доход и расти. Просто попробуйте это сделать, я посмотрю, получится ли у вас. Спойлер, нет. Вы все равно должны будете найти кого-то, кто бы это все сделал. То есть вообще, в принципе, создать что-то несложно. Создать, на самом деле, там, написать книгу, или там, пост какой-то написать, или пошить платьюшко, придумать какой-то или себе бренд. Сейчас огромное количество девочек, которые создают бренды там, платьев, или бренды там, женской одежды, или косметики. Огромное количество. Весь Инстаграм завален. Каждая вторая девочка, она что-то создает. Но сколько из них реально сделали, смогли превратить свой талант и свое какое-то творчество, свое создательство, созидание в большой, крутой, налаженный бизнес. Это очень сложно. Тысячи людей останутся просто будут или писать в стол, или шить там для себя, для подружек, и ну, не зарабатывать больших денег, именно потому что у них нет человека, кто бы смог это все упаковать и создать из этого бизнес. Настоящий работающий бизнес, по законам работающего бизнеса. Поэтому я бы даже сказала, что создать что-то — это где-то 30% успеха. А вот это все, вот, ну, я вам говорю честно, потому что у нас с мужем, ну, нет такого, что он меня упаковывает и продвигает, у нас чуть-чуть по-другому, но я знаю, как это, что 70% как минимум заслуги это лежит на тех людях, которые умеют правильно бизнес упаковывать и продвигать. Поэтому не обесценивайте, ну, тут мужей, мужья — это те, благодаря которым все это происходит и вообще все это приносит деньги. Вы можете заниматься творчеством сколько угодно, но сколько вы реально денег с этого заработаете — это большой вопрос.
Да, это очень важно не обесценивать другие виды деятельности. У нас на самом деле было много вопросов по отношению вашей с мужем истории. Спрашивали, как у вас с ним устроено это все, потому что это интересно. Вы, мне кажется, проработанная, успешная в этом плане семейная пара с крепкими отношениями и при этом адекватным оцениванием какого-то бизнес-плана, бизнес-идеи. Поэтому вот интересно людям, как у вас все устроено.
Ну, вы знаете, у нас все на самом деле еще только зарождается. У нас даже нету какой-то типа сейчас пока что рабочей схемы, потому что долгое время я делала абсолютно все сама. Началось с того, что я делала живые курсы кулинарные в своем городе, в котором жила. Я просто типа вот любила вкусно готовить, что-то там готовила на заказ много и делала. И потом меня попросили там парочку курсов провести. То есть муж, он достаточно был успешен, ну, в смысле у него было свое дело, у него было свое издательство, оно до сих пор есть. Просто оно уже как бы, ну, в общем, оно есть, оно рабочее, просто ему уже не так интересно им заниматься. И, ну, то есть у него была нормальная работа, и он не был вовлечен сильно в мои какие-то дела. Я себе там что-то в инстаграмчике писала, проводила какие-то маленькие курсы, на которые меня обучали. Но потом он, поскольку у нас очень хороший командный дух, и в принципе, вот как раз в нашей паре все астрологи говорят, что мы должны делать все только вместе, семейный бизнес, все только вместе, успех будет, если мы там вдвоем в этих проектах и так далее, нам все это говорят, и это чувствовалось, хотя мы тогда еще не знали, но мой муж, он очень поддерживающий по отношению ко мне, и он увидел, что мне нравится преподавать, вести эти кулинарные курсы, и он просто предложил, потому что он такой человек, он как бы любит, он может вдохновлять других, у него есть вот эта вот сила вдохновлять видеть силу в другом человеке и раздувать ее, знаете, как из маленькой, вот, из маленькой искорки, просто делать пожары, очень сильно, ну, он реально очень сильно вдохновляющий, и все, кто приходит к нему на консультации или на какие-то за помощью, за советом, на какие-то наставнические вопросы, они все это очень чувствуют, что от него исходит вот эта энергия. Ну, так вот, короче. И он мне сказал, что, слушай, давай какой-то вот, может, ты хочешь какой-то курс сделать еще. Не потому что, чтобы на мне заработать деньги, а потому что он видел, что мне это очень нравится, я расцветаю. Нормальным мужчинам, кстати говоря, хозяйкам на заметку, нормальные мужчины, нормальные мужья заинтересованы в том, чтобы жена расцветала, занималась тем, что ей нравится, занималась тем, чем она вдохновлена, и поддерживают всеми силами любое начинание своей женщины для того, чтобы она была счастлива и довольна. Это хорошие, настоящие мужья, это те лидеры, которые действуют не из подавления и не из удовлетворения своего эго через подавление других, через то, что я крутой, а ты вот сидишь просто мебель в моем доме и ничего не делаешь, и все зависит от меня. Хороший лидер — это тот, хороший лидер, как определяется хороший лидер, это тот, кто трудится для того, чтобы все его подопечные были вдохновлены, счастливы, развивались и процветали. Так вот, хорошие мужья всегда поддерживают своих жен в их начинаниях. Для чего? Просто для того, чтобы они были счастливы. И мой муж, слава богу, такой. И он мне сказал, давай, слушай, что тебе интересно, может быть, как-то что-нибудь замутишь, может, я тебе в чем-то помогу. И таким образом у меня стало в Одессе, я стала, то есть в других городах проводить тоже кулинарные курсы, и он мне просто помогал. Просто он там типа что-то с организацией помогал, что-то там с записью помогал, по доброте своего сердца, как бы, потому что он видел, что в этом есть, он чувствовал, что в этом есть какая-то сила. А потом я почувствовала, что мне больше интересно онлайн. Мы записали один из уроков, один из семинаров, который я проводила. Это был, как сейчас помню, новогодний мастер-класс. У меня тогда школа называлась «Волшебное вегетарианство». И у меня был новогодний мастер-класс по новогодним блюдам, короче, новогоднему столу. И он говорит, слушай, а давай запишем, что ты постоянно вот это вот ездишь? Давай запишем и попробуем, может, как-то в интернете это, если ты хочешь, выложить. И, короче, и вот это все началось. Но сейчас он сам меня не снимает. То есть вначале как бы муж помогал, потому что я была вдохновлена этой идеей, но я была абсолютно беспомощна. Ну типа, ой, как это, что там снять, что это, куда выложить. У меня был мой маленький Инстаграм, где было какое-то небольшое количество подписчиков, которые вот ждали, и которым было бы интересно, и которые бы хотели покупать курсы. Но вот это все, вот монтаж, упаковка, я была просто в панике. И муж, он предложил, у него как бы, он смог выделить время для того, чтобы мне вот помочь с этим. И первый год он монтировал мои курсы, выкладывал их на платформу, он делал все, короче, абсолютно всю техническую часть делал он. Сейчас уже мы делегировали, потому что мой муж, он сам, как бы, ну, ему есть чем заниматься, он сам довольно успешный лектор, он наставник, он сам преподает. И для того, чтобы ему развиваться в своем... То есть он не... наша история, наш сценарий, это не про то, что я типа звезда, а он такой серый кардинал, который упаковывает. Это не наша история. Поэтому он мне на начальных этапах помог запуститься. Но сейчас он уже все строит такую систему, чтобы у него было все больше и больше времени заниматься своими делами, своими проектами, своим преподаванием. А все остальное делали другие люди. Сейчас у меня другие люди делают монтаж, ну и так далее. Короче, делегирование, как строится бизнес, важно знать систему бизнеса и делегировать это постепенно. Вот сейчас он постепенно отходит, и со стороны может показаться, что вот у меня там типа 15 тысяч или сколько, 14 тысяч подписчиков в Инстаграм, у него там 4 тысячи, ну как бы, что типа я круче, или я известнее, или еще что-то. Но почему так получилось? Потому что мой муж в то время, когда он работал и... У него было там свое издательство, он занимался, ну, короче, бизнесом и делами в нашем городе, не в интернете. Я сидела дома, ковырялась в носу, И подумала, что надо ко мне развивать Инстаграм. И просто у меня 2 года форы. Фактически я на 2 или на 3, на 3 года раньше, да, на 3 года раньше я начала развивать свой Инстаграм. Просто почему? Потому что благодаря моему мужу у меня было на это время и энергия. И поэтому у меня как бы 3 года форы, поэтому сейчас я имею результат. Но когда он начнет это делать более систематично и целенаправленно, то у него будут еще круче результаты, чем у меня, это 100%. Так вот, отвечая на ваш вопрос, наша история — это не тогда, когда я там типа какая-то там звезда известная, а муж все делает. У нас мы оба параллельно развиваемся в сфере преподавания, в сфере коучинга. Мой муж, например, еще когда мы не поженились, у него, он уже был наставником, у него уже была своя там наставническая группа, он уже был лектором, он уже организовывал огромные там социальные проекты и читал лекции и так далее. Просто это все было не в интернете. То есть он уже как бы раньше меня это все начал, и мы вдвоем такие, знаете, я вижу вообще наш тандем как 2 преподавателя, и это будет семейный, ну это уже сейчас, и это будет все дальше развиваться, именно как такое вот семейное преподавание. Это, кстати, шок-контент, никто об этом еще не знает. Семейное преподавание, а вот технические вещи мы делегировали и продолжаем делегировать. Вначале вообще всем продвижением, там, рекламой и так далее, своих проектов занималась я сама. То есть муж, он делал упаковки и так далее, а я хорошо разбираюсь в маркетинге, там, в продвижении, я делала все, все свои запуски, все свои сторис, все свои рекламы, даже там дизайн иногда постов, я это все делала сама. Вот, но, конечно, ну, со временем тебе уже нужно как бы выбирать. Я редкий случай, когда я могу и продукты классные создавать, и в принципе понимаю, как это упаковывать. У меня такая как бы смешанная карма. Но, как правило, для того, чтобы развиваться эксперту в своей экспертности, врачу обучаться лучше, там, художнику больше времени уделять творчеству, ну, если ты придумываешь там платье, создавать новые модели, ты не можешь одновременно и заниматься продвижением, и заниматься созданием, углублять свою экспертизу. Поэтому должно быть такое разделение. Но это то, как у нас происходит сейчас. Угу. Я бы хотела, там был вопрос, я бы хотела разобрать плюсы и минусы семейного бизнеса, чтобы мы чуть-чуть закончили с темой семейного бизнеса, если вы не против, и потом я перейду к другим, ну, как бы, вопросам по другой теме. Можно так сделать?
Да, конечно.
Вот по поводу плюсов-минусов, потому что в семейном бизнесе есть куча плюсов, но также есть и как бы и опасности, и подводные камни, о которых я сейчас расскажу вам, чтобы вы просто это знали и учитывали. Во-первых, какие у нас есть плюсы? То, что вы на одной волне. Вы на одной волне не только как супруги, как вот мужчина и женщина, но и вы вместе что-то создаете, вы вместе команда, которая реально влияет на мир и так далее. И это помогает вам сплочаться и быть вместе не только на уровне какого-то быта, потому что со временем, почему возникают разные там конфликты или угасает огонь любви, и люди начинают чувствовать, что у них нет ничего общего, потому что единственное, что их сплочает, это вот просто функции, взаимные функции, что вот я твоя жена, я делаю то, ты мой муж, ты делаешь это, и там, например, у нас есть общие дети, у меня есть такие-то функции перед детьми, у тебя есть такие-то функции перед детьми, ну, то есть, как бы, как говорят, быт съел брак, но по факту не быт съел брак, а, ну ладно, это уже другая тема, то есть быт на самом деле не портит брак, но очень круто, когда вы еще и как две личности, как две такие вот бизнес-единицы, творческие единицы, деловые единицы, что-то вместе создаете. Это еще один повод, еще один фактор, который вас скрепляет с мужем или с женой, и у вас появляются, следующий плюс, у вас появляются дополнительные темы для разговоров, помимо там того, закончились памперсы у детей или нет, надо ли платить коммуналку или нет, ну или просто там, кто какой фильм посмотрел, у вас появляются дополнительные темы для разговоров и дополнительные сферы для сближения. Плюс общая цель и миссия семьи – это всегда то, что делает вас непобедимыми вообще, когда у вас с партнером общая цель и миссия. И здесь, в принципе, не обязательно, если вы не хотите семейный бизнес иметь, то это может быть какая-то благотворительная цель и миссия или какая-то духовная цель и миссия. Но вот в бизнесе это очень круто видно, что вот вы вместе, вы реально команда, и вы двигаетесь в одном направлении, это вас сплочает. И еще один плюс – это то, что вы видитесь гораздо чаще и общаетесь гораздо чаще. Потому что если, например, муж работает в одном месте, вы в другом, вы никак не пересекаетесь, то вы там пересекаетесь перед сном пару часов, на выходных там один день, допустим, и все. Все остальное время вы живете в разных мирах. Когда у вас одно общее дело, то у вас постоянно есть темы для разговоров, постоянно есть какие-то... У нас, допустим, бывает такое, что просто посреди ночи там мы можем друг другу прийти и сказать «Я придумала!» или там «Я придумал, нам надо вот это вот сделать!» И ты полночи просто общаешься, все вот это вот генерируешь, обсуждаешь, и не просто там с кем-то, типа с командой, а с любимым человеком. И это такой кайф. То есть это реально супер кайф. Когда вот у вас есть... И по факту тогда вся ваша жизнь, у нее как бы отсутствует очень такой жесткий переход. Вот это работа, а это семья. То есть у вас это все, это одна жизнь, в которой вы и семья, у вас и там дети, у вас и ваш семейный быт какой-то, ваше путешествие, ваше наслаждение. И при этом во все это вплетена ваша работа, ваша какая-то деятельность. Ну, как бы работа, она такое слово может не очень... Ну, люди устали от слова «работа», это что-то скучное такое в офисе. У вас есть ваше общее дело, ваши общие проекты, которые вы можете всегда про них говорить. И на море, на отдыхе вы лежите и обсуждаете, как там классно было бы то сделать или это. В общем, это очень классно, это действительно очень сплочает. И вы всегда, как бы, вы всегда можете быть и вместе со своим любимым человеком, даже работая, и даже... там, отдыхая и тусуясь с семьей, вы можете работать и развивать свое дело. Это очень классно. Это что касается плюсов. А, еще один плюс классный. Это то, что больше денег остается в семье. Ну, то есть, например, у мужа есть бизнес, и он мог бы нанять там кого-нибудь, чтобы он его продвигал в интернете, и платить ему деньги. А так жена делает вот это, жена кайфует от продвижения тебя в интернете, и вы зарабатываете больше денег, и больше денег остается в семье. Это, в принципе, я вот читала про еврейские общины, по-моему, про них, что у них, ну, община это как бы не семья, это расширенная община, но у них... огромный, там то ли 70, то ли 80% денег всей прибыли остается внутри общины. То есть что это значит, что кто-то в общине, одна семья в общине там строит, другая семья в общине там продукты привозит, третья семья в общине там шьет, четвертая семья в общине адвокаты. И внутри этой общины они, ну, как бы деньги эти двигаются. То есть очень маленький процент денег выходит, чтобы они нанимали там, ну, кого-то вне своей еврейской общины. Это очень классно. Это прям, ну, это рабочая схема. Конечно, нам до этого далеко. И, ну, по крайней мере, что вот больше денег остается в семье, это классно. Это плюсы. Теперь, при этом, при всем, какие есть минусы? Первый минус... самый такой, наверное, основной, это то, что высокая вероятность того, что ваше притяжение, именно как мужчины и женщины, оно снизится. Скорее всего, это произойдет. Ну, как бы, чаще всего и, скорее всего, на сильный процент это произойдет. Потому что вы уже не просто как мужчина и женщина друг для друга, вы уже здесь и творчество включается, и бизнес, и дела включаются, и ваши роли чисто исключительно как женская и мужская, они немножко стираются в партнерстве. Но за этим минусом стоит как бы не то чтобы плюс, но что важно, как я уже сказала, нужно посмотреть свою совместимость. Потому что есть большое количество пар, у которых, в принципе, не такая уж и сильная вот эта вот там сексуальная совместимость, романтическая совместимость. Есть, в принципе, пары, в которых, ну, романтика, как бы, для них не важна романтика. Вот для нас с мужем, например, у нас, ну, как бы, у нас романтики толком и... может, не было в каком-то привычном понимании, типа там мишки, воздушные шары, свечки, не знаю, то есть мы не любим это все. Мы такие, знаете, как вот этот мем, типа сидят бабушка с дедушкой там у моря, или там на кого-то смотрят, такие типа, фу, как некрасиво, а бабушка говорит, да, мне тоже не нравится, ну, а кто-то там гуляет, там целуется, за ручку обнимается, такие типа, фу, и вот мы такие, вот мы абсолютно не любим все эти романтические штуки, то есть у нас как бы крутая совместимость в другом. Есть пары, в которых вообще нет, там, допустим, особого какого-то сексуального дикого запроса друг от друга, которым там интересно вот реально делать дела и заниматься творчеством. Поэтому для них это классная рабочая схема. То есть у них в принципе нету какого-то сексуального такого или романтического притяжения, и нормально, и это им и не надо. И вот они кайфуют вместе, зато у них супер сближение, супер они чувствуют вдохновение и любовь друг к другу, когда они что-то делают вместе. Поэтому это и минус, но это и не то чтобы плюс, но это, в принципе, нормально для тех семей, где и так такой формат отношений. Я не знаю, смогла ли я донести это, но вот это то, что можно посмотреть у астролога, потому что есть разные виды совместимости. Вот, это первый, как бы якобы минус, что снижение притяжения как у мужчины и женщины может произойти. Ну, в конце концов, к концу жизни, там, за 40, за 50 лет, это и так произойдет. Поэтому имеет смысл развивать свою совместимость, развивать свои отношения еще и на каких-то других уровнях. Следующий минус, это реальный минус, то, что родного близкого человека, особенно мужа и жену, очень сложно оштрафовать, там, уволить, сделать ему выговор и так далее. Потому что потом ты дома получишь пересоленный там суп, или с тобой не будут разговаривать, или там у тебя отселят на другую кровать спать. То есть очень сложно, когда вот это вот смешанные роли, я и жена, но при этом я там твоя подчиненная, то, ну, фиг ты попробуй что-то мне сказать, сделать мне замечание или штрафовать. Когда это незнакомый, ну, плюс-минус, не родной человек, то все, три опоздания, ты уволен, до свидания. И ты этого человека больше в жизни не видишь. А так, то ты уже не можешь так сделать. Потому что, ну, как бы тебе с ним жить до конца жизни. И это усложняет. И это, в принципе, не только про, когда муж и жена работают вместе, это про любых друзей, про любых близких. То есть это твой брат, или это твоя мама, это твой там друг детства. Ты уже не можешь, как бы, выполнять чисто вот свою роль и свою функцию, как вот в бизнесе. Потому что включаются вот эти вот отношения, вот эти, ой, он обидится, ой, он не обидится. Если это чужой человек, тебе все равно, обидится он или нет, то чисто бизнес, знаете. Простите, ничего личного, только бизнес. Когда это семья, так уже не прокатит. Это проблема, это сложность, и это то, с чем нужно, ну, как бы, что нужно решать. Что, с чем нужно уметь, как эквилибрист, да, уметь балансировать. Если вы оба взрослые люди, адекватные, то у вас это получится, так или иначе. Но это сложность, но это можно преодолеть. Это второй минус, когда у вас семейный бизнес. И третий минус, можно сказать, что не то чтобы минус, а подводный камень семейного бизнеса, это то, что проблемы в бизнесе могут влиять на проблемы в отношениях, и наоборот, проблемы в отношениях могут влиять на проблемы в бизнесе. То есть, допустим, ну, я думаю, что это всем понятно, долго расписывать не надо, да, если что-то не то в бизнесе, то, или там вы друг друга подвели, то у вас это будет отражаться неизбежно на отношениях ваших внутри семьи, вы будете дома там бурчать друг на друга, или наоборот, если вы там поругались, то потом ты такая, типа, все, я не приду на работу завтра, или там все, у нас такое бывает иногда с мужем, скажу вам честно, типа, мы там что-то выясняем, выясняем отношения, и я такая, ну, по работе мы там не можем о чем-то договориться. И я такая, типа, все, обед себе сами готовите сегодня. Ну, типа, как это связано? Но поскольку вы, ну, вы же живые люди, вы не можете это разделить. Потому что, ну, это ваши отношения. Нельзя так, что, ой, да, хорошо, мы поругались, но все равно дома он приходит, и ты ему улыбаешься. То есть это как бы... Ну, я бы не сказала, что это большой минус, прям большая проблема, но это такой как бы подводный камень, который может чуть-чуть усложнять весь процесс. Но лично вот для меня, вот с чего я уже начала наш эфир, что если вы можете не делать семейный бизнес, не делайте его, потому что вы просто не вывезете вот эти все как бы сложности и так далее. Но если вы не можете его не делать, если вы вот прям вообще, вот это ваш путь и так далее, то все эти минусы, все эти подводные камни, вы с ними справитесь. Вы должны просто научиться как бы это делать правильно, может быть, через медиатора, там, через психолога, через какого-то старшего наставника. Так иначе вы с ними справитесь, и вы будете в экстазе, и у вас все будет хорошо. Вот, в принципе, более практические темы семейного бизнеса и темы отношений мы разбираем на практикумах. Вот, но это если так вот коротко, коротко по верхам, про разные варианты семейного бизнеса и про плюсы и минусы, про специфику, которую нужно учитывать. Вот я рассказала, теперь давайте вопросы. Я готова отвечать на вопросы. Может быть, вначале давайте я отвечу на все вопросы по этой теме, а потом про все остальное, как бы, если есть.
Да, хорошо, спасибо большое, что вы особенно сейчас поставили ту финальную точку, с которой мы начали, что очень важно начинать семейный бизнес, если вы не можете его не начинать. Это действительно очень важно. Спасибо большое. И вот такой вопрос пришел. Если у мужа есть определенные блоки по поводу финансов, и ему тяжело в этой сфере, есть немного чувства, что он как будто тормозит семью в финансовом плане, потому что этой синергии у нас нет в плане денег. Как можно с этим работать?
Хороший, очень частый вопрос. Другими словами, как вдохновить мужа зарабатывать больше? Как вдохновить мужа быть более финансово ответственным? Про это у нас огромный практикум «Кодекс женского достоинства». Конечно, это огромная тема, но если... Я не к тому, что я здесь как бы рекламирую там свой практикум, но нужно понять, что это все не так, что вот ты сделай вот это, и вот оно, вот он сразу же будет делать вот так. Ну, как бы, это не элементарная математика 2 плюс 2, 4. То есть это большой комплекс, потому что поведение вашего мужа, во-первых, это его личные травмы, это его личная судьба, это его какие-то установки из детства, которые тянут за собой огромный пласт, почему он так ведет себя. Это ваше также. Ваше достоинство, там, например, ваша самооценка, ваш уровень энергии, почему вы выбрали там, такого человека, да, который, ну, то есть, почему вы друг для друга вот именно вот так вот проявляетесь. Это все то, что нужно системно копать и раскапывать. Но если очень коротко, как жена может подтолкнуть мужа? Во-первых, ладно. Я уже тут хочу, что есть огромные просто там всякие советы и книги, как вдохновить мужа встать с дивана, перестать быть там неудачником и зарабатывать миллионы. Но чаще всего это все, знаете, про обесценивание мужчину и про какие-то манипуляции, про насилие над ним. То есть, типа, он кабачок, такой вот беспомощный, который валяется на диване, он лох, и вот мне надо сделать из него героя и миллионера. Но это немножко, как бы, это неправильно, но это огромная другая тема для вообще про достоинство и так далее. Я просто очень люблю про это рассказывать, но сейчас я себя сдерживаю, потому что нужно ответить про другое. Так вот. Просто несколько вариантов, как вы можете чуть-чуть направить мужа, не подтолкнуть его из роли воспитательницы, учительницы или мамочки, или бабушки, а просто немножко, вот как занимая свой статус жены, направить его. Вот это очень важный момент. На самом деле, само настроение ваше по отношению к мужу, оно уже может или вдохновлять, пробуждать лучшее в нем, или наоборот, подавлять его. Это первое. То есть ваше настроение. Обращайте внимание, вы ему как мамочка, учительница и наставница, или вы как его жена? Как равный партнер, в чем-то младший, в чем-то равный и так далее. Второе, это можно общаться. Через общение, через рассказы каких-то историй, или каких-то примеров, или каких-то совместных фильмов. Вы можете что-то вместе там, допустим, посмотреть и потом обсудить. Самое важное – это, в принципе, обсуждение и разговор. Разговор открытый. Сказать, что не давать ему наставления, а инициировать для того, чтобы он сам начал размышлять на эти темы. Например, а вот как ты считаешь, там, вот это так или так? Или вот знаешь, а я прочитала там где-то, что вот это, ну, допустим, я не знаю, какая у вас конкретная проблема, да, про финансовую там грамотность, например. Или вот я видела, кто-то выпустил курс про финансовую грамотность. Вот мы, например, у меня муж, он тоже, кстати, был абсолютно финансово, не то чтобы не образован, как это сказать, он был абсолютно далек от денег, от ведения семейного бюджета, от, в принципе, вот всех этих... Ну, короче, денежная тема, это не самая его сильная была сторона, именно подсчет денег, планирование там какой-то... рост. Сейчас, вот прошло там, допустим, 2-3 года, сейчас у нас больше миллиона в разных инвестициях, там он покупает недвижимость как инвестиции, в том числе он прошел и создал, благодаря именно вот нашему другу Дмитрию Галухину, который является суперкрутым финансистом, и он является консультантом многих топовых банков мировых, он как бы с ним начал общаться, и он вот заинтересовался этой темой, он у него научился финансовой грамотности, у него есть, короче, курс по финансовой грамотности и там немножко про инвестиции. Он у него научился, и он так вдохновился сам, во-первых, что сейчас он вот полностью ведет семейный бюджет, и он инвестор и так далее. И он еще и с ним записал курс для нашей школы тоже, он у нас до сих пор есть, называется «Финансовая грамотность», ну, типа, кому интересно, то есть это ведет мужчина, вы можете просто взять какой-то, не обязательно наш курс, но можно взять какой-то другой курс и просто сказать, что вот слушай, такая интересная тема, может тебе там понравится. Он скажет там нет, или он скажет да, так или иначе. И по-разному вопросами можно инициировать эти темы. Для чего? Для того, чтобы... Почему вопросами? Потому что когда это вопрос, то ты находишься не в роли типа мамочки сверху вниз или там воспиталки, когда ты даешь совет, что я хочу, там, ты вот неудачник, у тебя не получается, я хочу, чтобы ты реализовался в этом. А ты задаешь вопрос, как ты думаешь, там, почему то? Или как вот ты смотришь, какое твое мнение по поводу этого? И что происходит? Человек начинает думать в эту сторону. Он раньше, может, вообще не задумывался на эти темы. Он начинает думать в эту сторону. То есть я уже сказала, это самые базовые вещи, самые базовые вещи, это не решит проблему на 100%, потому что проблема глубже гораздо, но чуть-чуть начинать копать в этом направлении можно через истории про друзей или там про какой-то фильм, через то, чтобы задавать вопросы и общаться на эту тему. Начать можно с этого. Но также внутренняя проработка обязательно, потому что вы по какой-то причине выбрали этого мужчину. И это уже вопрос.
Да, это тоже очень важная тема ответственности, все, о чем вы говорите, такие инструменты, они очень важны. И вот про семейный бизнес я вижу еще один вопрос сейчас пришел. Часто люди создают семейный бизнес как ребенка, чтобы якобы спасти отношения и сплотиться. Но правильно ли я понимаю, что сначала нужно наладить отношения, а потом уже идти в бизнес?
Да, я, к сожалению, вот не знаю ни одного такого примера, чтобы пытались спасти бизнесом отношения, но очень часто детьми пытаются спасти отношения. Если делать такую аналогию, что действительно бизнес — это ваше детище, так же, как и ребенок — это плод вашего сотворчества, так же и бизнес — это плод вашего сотворчества. У вас может не быть детей, но у вас может быть бизнес. Это будет ваше детище. И как и с детьми, как и с бизнесом, нужно сначала проработать свои отношения, а потом заводить детище, будь то ребенок или бизнес. Почему? Потому что любое расширение влияния и ответственности и любой выход из зоны привычного комфорта, а появление ребенка в семье или появление нового бизнеса в семье, нового дела, это всегда про обязательства новые, про новое расширение ответственности, про расширение ваших ролей, это всегда про стресс определенный. И если у вас уже есть, то есть часто говорят, что вот там ребенок разрушил наши отношения или там вот бизнес там разрушил, но если вы как бы невозможно разрушить то, что здоровое. Если, то есть и эти, и дети, и бизнес, и любое детище, оно лишь увеличивает. Если у вас есть какая-то трещина, например, она ее расширит. Если у вас есть какая-то брешь в вашем семейном корабле, какая-то дыра, то она просто ее увеличит, она ее расшатает еще сильнее. Слабые места. Почему? Потому что вы будете меньше в ресурсе, у вас будет больше какого-то стресса, больше непоняток, и это и про бизнес, и про детей. На самом деле, больше непоняток, больше каких-то вызовов, новых ситуаций, к которым нужно приспосабливаться. И если вы не команда, если вы не умеете общаться по-взрослому, понимать друг друга, решать проблемы по-взрослому, то... Это, знаете, вот можно сравнить еще с иммунитетом, со здоровьем, что у нас у каждого есть какое-то слабое место в здоровье, и когда падает иммунитет, то стоит тебе там чуть-чуть продуться или чуть-чуть выйти на холод, у тебя будет активизироваться именно то, что самое слабое. У кого-то это голова, у кого-то это сопли, у кого-то это суставы начнут болеть, у кого-то там зубы и так далее. То есть, когда снижается общий иммунитет, активизируется то, в чем проблема уже была. И точно так же и здесь, если у вас уже есть какие-то проблемы в отношениях, когда вы начнете что-то делать, они только еще сильнее усугубятся. Поэтому я советую как и перед зачатием детей, так и перед созданием бизнеса стать крутой, здоровой командой, научиться здоровым отношениям для того, чтобы потом вы смогли уже новый уровень ответственности вывозить гармонично и сохранять свою любовь.
Очень важный совет, да, действительно действенный в любых начинаниях совместных, семейных. И вот я уже зачитывала этот вопрос, но мне кажется, что это он очень важный. Почему происходит четвертый вариант, когда женщина обеспечивает семью? Это какие-то скрытые выгоды женщины?
Ну, в принципе, вот если вы слушали прошлый эфир, там уже я рассказывала, что есть два варианта. Ну, как бы, нет. То было про другое, то было про то, почему женщина выходит на работу. Но выйти на работу и обеспечить семью – это разные вещи, да. А почему женщина обеспечивает семью? Важный момент. Рассказываю. Есть очень маленькое количество семей, мизерный процент семей, в которых мужчина, он такой… Типа, я очень творческий, или там, я очень духовный, я очень отреченный, или я очень, там, не знаю что, я не заинтересован, как бы, в деньгах и в зарабатывании денег. И он, как бы, это сразу, в нормальной, в здоровой ситуации, я знаю такие пары лично, когда мужчина, он преподаватель, и он абсолютно удовлетворен своим преподаванием, он зарабатывает, он работает на ставку, он зарабатывает немного, но он сразу сказал, что я такой, я кайфую от своей деятельности, у меня огромное количество социальной деятельности, у меня там куча всего, что я делаю для учеников, я преподаю, и мне этого достаточно, и я не собираюсь развиваться по карьерной какой-то, идти там лестнице, зарабатывать больше, напрягать свою задницу, потому что мне это не интересно. Мне интересно делать то, что я делаю, я не буду делать то, что мне не интересно. Он сразу об этом честно сказал. Это вообще не из взрослого, из позиции взрослого. Он сразу об этом честно сказал. И жена, будущая жена, они еще не были вместе, она говорит, хорошо, мне все равно, я согласна на эти условия, будь тем, кем ты являешься, я не буду с тебя высасывать, чтобы ты впилить тебе мозг, чтобы ты больше зарабатывал, я приняла твои условия, что ты такой, я тебя люблю таким, окей. А она сама по себе, она вот ей нравится делать бизнес, она, короче, она делает бизнес, и, в принципе, большую часть семейного бюджета зарабатывает она, но они... Им, в чем главный критерий, что им обоим это комфортно, первое, потому что обычно, ну, как бы, нам некомфортно. Так вот, им обоим это комфортно, во-первых. Во-вторых, они оба об этом договорились на берегу. Они оба честны по отношению друг к другу. Он сразу сказал, он ей не пускал пыль в глаза, что вот я ради тебя, там у нас все будет, миллион. Он сразу, как бы, почему важно быть честным? Сразу сказал, что слушай, честно, это не моя миссия жизни вообще. У меня миссия жизни такая, я кайфую от этого, я вот буду жить так, как бы все, хочешь, давай вместе. Не хочешь, ну вот, прости, но я такой. Это очень круто, потому что женщины, они обычно ждут, что мужчина поменяется. А ждать этого как бы особо не надо. Вот. И они находятся каждый в своей роли, они об этом договорились, и они кайфуют, и как бы женщина зарабатывает больше, потому что она может зарабатывать больше, мужчина делает кучу всего, но это все не выражается в деньгах. Это выражается в других вещах. Он успешен, он счастлив и так далее. Это мизерный. То есть и таких, ну, так, такие семьи, они есть на самом деле, но это мизерный процент. Когда действительно оба довольны, оба счастливы, и оба занимаются по своей природе, выполняют свои роли и функции, о которых они договорились. Это хорошая, это рабочая схема, но таких очень мало. Как правило, женщина, которая обеспечивает семью, делает это из нужды, ну то есть понятно. И это разрушает ее уважение к мужчине, это разрушает ее чувство безопасности. И как бы много вопросов возникает. То есть чем занимается мужчина, когда женщина обеспечивает семью? Оба ли удовлетворены в этом? Если, например, мужчина заболел, сломал позвоночник или еще что-то, то там на пару лет, допустим, ну, как бы это возможно, да, мы немножко переиграли, сделали рокировку в наших функциях, в наших ролях, то есть это возможно. Но если это происходит всю жизнь, и это, ну, многие семьи, я таких тоже знаю, что женщина, она обеспечивает, а муж, он непонятно чем занят, фигней какой-то, балду гоняет и повелитель дивана, водитель дивана, то никаких плюсов я в этом не вижу. И женщина, ее, в принципе, инстинктивная такая вот биологическая потребность к тому, чтобы продолжать потомство, да, она очень сильно снижается, потому что она выполняет функции, ну, другого человека. Как она может расслабиться и думать о том, чтобы там продолжать род или рожать потомство, если, как бы, кто будет тогда, когда она будет там валяться с токсикозом или валяться в послеродовых там состояниях, кто будет обеспечивать? То есть мысли об этом сразу же вызывают стресс, и она, ну, короче, это нездоровая история. И вопрос был в том, что подталкивает женщину к тому, чтобы она вступала все-таки, чтобы она шла на такие отношения. Потому что многие женщины говорят, что вот мне приходится, там, вот у нас так получилось, да, у нас есть лось, и вот у нас в семье так получилось, что вот я зарабатываю, а муж не зарабатывает. Но плохая новость, что это не у вас получилось, а это вы сами выбрали. То есть женщина, она в любом случае сама выбирает эту роль для себя. Она сама на нее соглашается. Почему же мы сами выбираем, сами на нее соглашаемся? Потому что первое, есть неуважение и недоверие к мужчине. Оно может быть справедливым, оправданным, что он действительно, как бы, ну, такое, на него не положишься. И тут уже вопрос, зачем ты за него вышла замуж и зачем ты с ним продолжаешь жить? Как бы, опять же, вопрос к тебе, потому что это ты выбираешь эту ситуацию. То есть есть недоверие к мужчине, оно либо оправданное, либо оно неоправданное. Почему? Потому что здесь уже, конечно, куча вопросов и про родовые сценарии наши, где женщины всегда сильные тащат на себе, а мужчины, они как бы умерли на войне или там инвалиды после войны или еще что-то. То есть сценарий, что я сильная, я справлюсь, а мужчина лох и неудачник, он тянется у нас поколениями. И вот, ведомые таким сценарием, мы сами выбираем для себя эту роль. То есть первое — это либо недоверие, либо убеждение, что у меня это получится лучше. Например, муж, вот если он будет работать, он будет иметь столько-то, а я, если буду работать, я буду иметь гораздо больше. То есть я круче, чем муж, и поэтому лучше я буду работать, а он, не знаю что, пусть делает, что хочет. Вот. Но опять же, в этой ситуации мы должны понимать, что когда мы вступаем на эту дорожку, по той или иной причине, что мы или не доверяем мужу, или считаем, что у него не получится, то есть, ну, как бы, другими словами, считаем его как бы неудачником. Тем, что мы выходим на работу, мы только подтверждаем в его и в своей концепции мира то, что он неудачник. Нет никаких вариантов, что он перестанет быть неудачником, если вы продолжаете всегда работать и не даете ему возможность начать обеспечивать семью. Поэтому в этом смысле лучше чуть-чуть подождать, лучше потерпеть, лучше, если вы зарабатываете деньги, зарабатывать их для себя, то есть и проговорить с мужем, что вы ожидаете, что он будет обеспечивать семью, чтобы он начал напрягаться, потому что мужчина развивается через стресс, к сожалению, так устроена психология, что мужчина развивается тогда, когда есть в этом нужда. Вот когда дом горит, тогда он подкинется начать его тушить, как эта история про Илью Муромца, да, что он лежал-лежал, а вот когда понадобилось, он встал с печи. То есть точно так же чаще всего, к великому сожалению, мужчины, они начинают включаться, когда есть острая потребность. И если мы это видим, то наша задача создать для него эту острую потребность. Хотя, конечно, по-хорошему, мотивации мужчины, нормального, психологически здорового мужчины, должно быть не то, что семья горит, все, дом горит, и есть нечего, и если ты не будешь зарабатывать, я от тебя уйду с детьми. Ну, то есть это уже самая такая последний уровень мотивации. В принципе, нормальный мужик, он должен быть замотивирован просто тем, что, ну, как бы, это жизнь, это круто развиваться, это круто зарабатывать деньги, это круто достигать успеха, это круто заниматься каким-то любимым делом и так далее. То есть, в принципе, в нормальной ситуации это уже является достаточным стимулом. То есть не нужно, ну, по-нормальному не нужно ожидать от женщины, что она как такой цербер над ним стоит, пинает его, чтобы он что-то делал. Ну, то есть это уже такое, понимаете, это уже низший уровень мотивации для мужчины, это не очень хорошо, но поскольку у нас сейчас век Кали, как мы знаем, век деградации, мужчины не очень-то мужественны, женщины не очень-то женственны, то приходится вот как бы нам, женщинам, иногда, ну не нам, а вот кому-то так или иначе, создавать для мужчины вот эту вот потребность. Тема, конечно, большая, я с разных сторон постаралась раскрыть, но вот как-то так.
Спасибо большое за ответ. И я знаю, что вы любите щелкать сложные орешки и решать якобы невыполнимые ситуации. Вот последний вопрос не могу не зачитать, потому что он достаточно проблемный. Здравствуйте. Если в семье муж деспот и жена стала работать, чтобы выжить, но живет в одном доме с мужем и общим ребенком, потому что не хватает денег снимать жилье самой, в таком положении женщина не имеет возможности вести разговор с мужем, чтобы прийти к компромиссу. Как ей себя с ним вести в денежном смысле? Денег он ей совсем не хочет давать, потому что она не хочет уже ему подчиняться, как делала все 10 лет семейной жизни.
Еще раз вопрос. В чем?
Как с ним общаться? Да, как ей себя с ним вести в денежном смысле, потому что денег он ей не дает, так как она не хочет уже ему подчиняться, как подчинялась 10 лет семейной жизни.
То есть вам муж платил за подчинение. Ну, то есть, как бы, сразу же можно обратить внимание, что когда тебе платят за подчинение, то это уже не самая здоровая ситуация. И, в принципе, это к чему и привело, что женщина, она хочет от него. То есть ситуация же не в том, что на самом деле вопрос не в том, как мне научиться разговаривать с моим мужем-деспотом, который не дает мне деньги. А вопрос в том, что женщина пишет, я хочу от него уйти, и он деспот, но я не могу это сделать, потому что я мало зарабатываю. И мне приходится с ним жить. И как бы идут вопрос такой странный, как мне с ним научиться общаться? Если ты уже приняла решение, что ты не хочешь с ним жить, тебе не нужно с ним никак учиться общаться. Тебе нужно пройти практику, женщины и деньги. Ладно, я шучу, мы это обсуждали. Ну, на самом деле, да, как бы практикум, он решит эту проблему, но что мы там даем рабочие инструменты, как увеличить свой доход, но мы об этом общались на втором или на третьем нашем совместном здесь эфире «Женщины и деньги», что опора, вот, дорогие слушательницы, обратите внимание, таких вопросов у меня каждый день просто кипы писем с такими вопросами. О чем это говорит? Что у женщины нет опоры на себя. Женщина находится в ситуации, где отношения деструктивные, где отношения нездоровые, и она хочет уйти с детьми, но она не может это сделать, потому что она зарабатывает недостаточно. И если вы не хотите оказаться в такой ситуации, то имеет смысл развивать свою экспертизу, развивать свой профессионализм, зарабатывать больше или там иметь поддержку родственников, ну, то есть, или иметь какие-то инвестиции. То есть, так или иначе, опора на себя означает, что ты можешь уйти и организовать свою жизнь, уйти из этих больных отношений. И не задавать вопросы, как мне научиться общаться с мужем, который меня тиранит и не дает мне денег, но мне приходится с ним жить. Потому что этот вопрос, он как бы тебе приходится с ним жить, потому что ты не умеешь нормально зарабатывать деньги. И поэтому лучше задавать вопрос не как учиться общаться с таким мужем, а лучше задавать вопрос, как мне прокачать свою экспертизу, научиться зарабатывать больше и сформировать эту опору на себя и найти эти варианты, при которых я могу как бы жить комфортно. И ну, я не буду, то есть я не топлю за то, чтобы вы все уходили от мужей и так далее. Конечно же, большинство проблем необходимо решать и так далее. Но если вы уже сейчас, то есть вопрос был задан из позиции, что я хочу уйти от мужа, но я не могу, потому что у меня нет денег. То есть решение, оно уже так или иначе принято. Не я его приняла, вы его приняли. Если вы уже приняли решение, то вы должны спрашивать, еще раз вернусь, вы должны спрашивать, как вырастить свой доход, как сформировать навык видеть возможности, находить эти варианты решения своих вопросов. И в вашем случае, то есть я не знаю, кем вы работаете, чем вы занимаетесь, но ну, выход очевидно в этом. То есть если ваш муж, он не дает вам деньги, потому что вы ему не подчиняетесь, то как бы зарабатывайте деньги сами. И все.
Мы, в принципе, действительно, как вы сказали, с этого начали наши прямые эфиры. Они были посвящены именно обретению этой внутренней опоры. Сначала на саму себя, потом на совместное развитие в финансовом плане, семейное установление отношений адекватных в этой сфере. Поэтому это очень полезные эфиры, которые мы с вами проводим, очень ценные. Вот время наше на сегодня подошло к концу. Мы снова разобрали очень важные аспекты и закончили снова на теме достоинства, потому что без этого никуда и без этого не построятся ни одни счастливые отношения, если личности не будут в нем чувствовать себя личностями полноценными и счастливыми. Поэтому спасибо большое, что раз за разом об этом напоминаете.
Спасибо вам тоже большое за интересный эфир. Я надеюсь, что я не задела, не обидела девушку, которая задает вопрос, но как бы обратите внимание, просто хочется ей как-то дать поддержку, не только сказать, что зарабатывай больше, обратите внимание на то, в чем является корень проблемы, и решать корень проблемы, а не пытаться решать то, что не относится к самой проблеме. То есть я наблюдаю определенный диссонанс между тем, какую проблему вы пытаетесь решать, и тем, что на самом деле является, как бы является вашим внутренним запросом. Вот, собственно, и все.
Да, это очень важная вещь, на самом деле, и для этого, в принципе, мы здесь собираемся, чтобы идти вглубь и в корень, чтобы знать, что есть такие специалисты, как вы, Юлия, которые тоже помогают разобраться со внешними причинами и понять ее истинную. Поэтому, как я уже сказала, что время нашего эфира подходит к концу, прошу прощения, что у нас такой небольшой сбой был, но, тем не менее, это важно было, то, что вы сейчас сказали, и будем идти и дальше вглубь, и будем ждать встречи с вами через неделю.
Всем спасибо, дорогие, всех обнимаю и всем хорошей недели.
Спасибо, до свидания.
До свидания.